«Голос России». Мы говорим со всем миром.
Русская служба «Голоса России» продолжает свою работу. В студии Марьяна Ожерелева. Здравствуйте. Сейчас поговорим обо всем подробнее. Итак, реформы страны Ближнего Востока не должны проходить под натиском вооруженных людей. Все, кто воюет, в частности, на территории Сирии, сражаются не за светлое будущее этой страны, а преследуют свои цели. Такую позицию в интервью обозревателю арабской редакции «Голоса России» Ибрахиму Наавафу высказал его блаженство 77-й патриарх Антиохии всего Леванта Бешар Батрас Ар-Раи. Его святейшесть, кстати, впервые за долгое время согласился дать интервью. Сотрудник нашей редакции Наваф Ибрахим, а также старший преподаватель кафедры общей политологии Высшей школы экономики Леонид Исаев, младший научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков и социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Алиса Романова и директор фонда поддержки христианских церквей Международный фонд «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов в студии. Друзья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаю, что только что буквально вы вернулись из Ливана, где провели встречу с президентом Ливана, а также с министром обороны и, конечно же, с его святейшеством, главой Маронитской церкви кардиналом. Расскажите, пожалуйста, об этой встрече. Но сначала на правах ведущей хотелось бы, конечно, своему коллеге Ибрахиму Наавафу задать вопрос. Ибрахим, действительно ли, что его святейшество впервые за год дал интервью? Ну, расскажите, как так вы его уговорили? Что, какие методы использовали?
На самом деле, прежде всего, здрасте, спасибо, что пригласили. Конечно, патриарх просто потрясающий человек. Он понимает как и патриарх, как политолог, как и человек. И наша делегация, насколько она тоже умна и красива, если можно так сказать, она действовала на него, потому что они на самом деле тронули тему, как будто они живут в арабском мире и даже в Сирии, в Ливане. Это почему? Потому что они объездили почти всего арабскому миру и ездили в Сирию несколько раз и в Ливан несколько раз, поэтому они настоящие свидетели о том, что происходит в нашем регионе. А патриарх смело просто попросили и сказали, если можно, то, что говорили, можно интервью маленький записать. Он говорит, на самом деле, чтобы не было никаких проблем, не обиделись ни какие-то стороны, сейчас очень трудно вообще высказывать, чтобы просто ситуация спланировалась. Поэтому хорошо, я дам. И окружающие люди его, они очень сильно, стряслись, говорит, вообще BBC попросили, другие радио, другие вообще телеканалы, другие известные в мире, вообще он никак не давал. А как согласился, мы даже не понимаем. Даже они пытались вообще отнять интервью после того, что он согласился. Все равно он говорит, я ему спрашиваю, можно опубликовать? Он говорит, можно и нужно, потому что то, что он читает, то, что происходит в нашем регионе, это вообще проект, разрушение всего арабского мира. Геноцид христианов, геноцид умиренных людей,
принадлежащих любых религиозных течений. Об этом вы спрашивали патриарха. Да. Давайте послушаем его комментарии о том, что сейчас происходит с христианами в Сирии, о том, что вообще происходит в этой стране ввиду последних событий нескольких лет.
Мы знаем, что если Сирии или другой стране нужны будут реформы, то они не произойдут путем насилия. Тот, кто открывает огонь по людям, не хочет реформ, а лишь исполняет волю тех, кто дал ему оружие. Мы призываем все стороны в Сирии, которые сейчас воюют, сложить оружие и начать переговоры. И только после этого перестанут умирать люди, будь то христиане или мусульмане. Мы требуем прекратить насилие, так как каждый гражданин в Сирии, независимо от вероисповедания, имеет право на жизнь и благополучие.
Ну, Вов, ведь Русская Православная Церковь оказывает поддержку сирийцам. Вот эта тема обсуждалась? Вы с патриархом говорили
об этом? Эта тема обсуждалась с патриархом, даже патриарх, и даже не только патриарх, президент и министр обороны, они очень сильно высказывали свои мнения о том, что Россия – это единственный игрок, который должен взять над собой успокаивать дела или ситуации, или разрешит кризис на Ближнем Востоке именно в Сирии, в Ливане. Почему? Потому что Ливан очень сильно страдает от того, что происходит в регионе именно в Сирии, поскольку они демократическим образом или геополитическим образом, географическим образом, они связаны, поэтому они очень сильно попросили и церковь, и Россия, и даже господин президент Путина о том, что должны быть уже содействовать, как, почему верят России и не верят тех людей, сторон, которые из региона, из западных стран, которые финансируют и снабжают террористам деньги, оружие, оружие и дают им возможность совершить такие разрушения в арабском мире. И они удивились тем, что западный мир вообще дестабилизирует, уничтожает сам своим поведением христианство на Ближнем Востоке, которое оно существует уже много тысяч лет.
Давайте послушаем сейчас фрагмент интервью патриарха всего Леванта Бешара Бутроса Араи на эту тему.
Мы очень благодарны Русской Православной Церкви за то, что она делает для нас, и за то, что она вместе с нами делает все возможное для прекращения насилия, особенно в отношении христиан. Мы очень благодарны за ее материальную помощь, которую она нам предоставляет. Мы ценим ее работу и ту миссию, которую она выполняет на Ближнем Востоке, за ее проповедь мира среди нашего населения. С самого начала кризиса после встречи с патриархом Кириллом мы поняли, что на Русскую Православную Церковь можно положиться в трудную минуту.
Итак, друзья, действительно важные слова были сказаны о ситуации в Сирии, о гонениях на христиан на всем Ближнем Востоке. Сейчас хотел бы у каждого из вас спросить о впечатлениях от этой поездки. Давайте решим, кто первый. Дмитрий,
да, может быть, вы? Да, спасибо за предоставленное слово. Вот мы только что вернулись из информационного агентства «Интерфакс», где провели пресс-конференцию по итогам нашего визита в Ливан. Там тоже было много вопросов. Наши радиослушатели могут прочитать это на страницах интернета. Вот. О чем я хотел бы сказать? Тут мало времени. Прежде всего, действительно, очень приятно слышать слова Его Святейшества о том, что Русская Православная Церковь играет такую значительную роль. Вот фонд, который я возглавляю, Международный фонд «Христианская солидарность», является общественной организацией, и мы сейчас приняли решение и согласовали с ливанской стороной об открытии, собственно, филиала в Бейруте. Этот филиал будет действовать, будет аккумулировать и средства для помощи на месте братьям-христианам, подвергающимся гонениям, с одной стороны, с другой стороны, мы будем вести мониторинг ситуации и сообщать об этом в режиме реального времени в информационное агентство. Мы планируем провести поездку еще одну в сентябре. Возможно, к нам присоединятся депутаты Верховной Рады Украины и Государственной Думы Российской Федерации, члены Общественной Палаты, выдающиеся деятели общественности. Вот мы сейчас готовим это мероприятие. Впечатления такие. Я до этого бывал в Сирии, и сейчас побывал в Ливане, и могу сказать, что Россию любят, уважают, почитают. И Россия, и арабский мир, и христиане, и мусульмане вместе едины в желании сохранить стабильность и древнюю цивилизацию. Аминь, да будет так.
Дмитрий, ну вот когда, например, вы общались с властями Ливана, вы слышали эту просьбу от них в том, чтобы именно Россия сыграла ту самую важную роль в решении конфликта на Ближнем Востоке, чтобы Россия помогла не только словом и делом? И вот вы сейчас говорили о создании фонда. Каков уставной капитал? Это же очень много денег надо.
Еще раз говорю, фонд уже существует здесь, в России, да? Мы создаем филиал там.
Дело там в том, тоже же будут средства огромные,
да,
сосредоточенные.
Да, пока что этот вопрос не для радиоэфира. Вот, это вопрос, так сказать, внутренний. Вот, да. Значит, что касается властей, какова их позиция? И господин президент Мишель Сулейман, и министр обороны, с которыми мы встречались, они повторили те же самые тезисы, которые озвучил его блаженство, его святейшество, патриарх, кардинал Бешара. Он и министр обороны, и президент сказали, что Россия сейчас является вот тем, вот есть такое в христианстве выражение, как удерживающий катехон. Она является тем удерживающим мир от растления и дальнейшего распада. А некоторые государства, которые раньше, собственно, выполняли такую функцию, это западные государства, основанные на христианском мировоззрении, на христианской идеологии, ныне разлагаются. И вот те события, которые происходят во Франции, когда президент Франсуа Олланд, Ливан когда-то была собственно, колония Франции, да, значит, и конституция, которая действует, была принята французами, эта конституция как раз гарантирует паритет между представителями разных религиозных конфессий. Вот это вот Западная Европа и Франция, которая когда-то исходила из христианских презумпций, сейчас исходит совершенно из других презумпций и забыла совершенно о своем историческом предназначении. Поэтому они говорили о России действительно как о неком катехоне, как о некой надежде. Поэтому все едино.
Безусловно, остро стоит проблема беженцев. И, насколько знаю, Ливан сильно страдает из-за этого. По последним данным, более 200 тысяч человек уже сейчас сирийцев проживают на территории Ливана. Им же нужно оказывать поддержку, их надо одевать, их надо кормить, обучать даже. И все, на все на это необходимы деньги. Безусловно. Леонид, вот когда вы были участником этой встречи, что вы для себя поняли и открыли нового? Как эту проблему решать и какую роль может сыграть Россия? Потому что в рамках визита в январе этого года президента Ливана в Российскую Федерацию он заявлял о том, что помогите, сами уже не справляемся, все, конец, не знаем, что делать. И тогда президент Путин сказал, что да, будем думать. Что сейчас?
Да, безусловно, понимаете, ситуация, которая сейчас происходит в Сирии, она вообще ключевая, не только для самой Сирии, она ключевая для всех стран региона, для народов, которые населяют весь этот регион, потому что от того, как закончится и насколько долго вообще продлится вот этот конфликт в Сирии, зависит очень многое. От этого зависит судьба не только Сирии, но и судьба соседнего Ирака. От этого зависит судьба соседнего Ливана. Да, что такое гражданская война в Ливане, мы знаем не понаслышке. Когда она в 1975 году началась, она длилась очень долго и переросла потом в израильскую оккупацию, потом переросла в огромный политический кризис, который только закончился в 2006 году, по сути своей. Да, поэтому турбулентность для столь сложного в конфессиональном и этническом плане общества, как Ливан, это катастрофа на самом деле. Плюс это, безусловно, будет влиять на Турцию. Тут же встает вопрос о создании единого курдского государства, который, в принципе, может перекроить карту Ближнего Востока так, что мы ее и никогда и не узнаем. Поэтому, безусловно, то, что сейчас происходит, это крайне важно. И в политическом это важно, и в экономическом плане для того, что, для тех процессов, которые происходят в регионе, и, безусловно, в гуманитарном плане тоже, потому что Сирия фактически уже страна-банкрот. Да, это факт, и сирийское правительство этого не скрывает. У Ливана, и, как мы поняли тоже из этой поездки, тоже уже истощаются ресурсы, потому что идут мощнейшие потоки вооружения через территорию Ливана на территорию Сирии. Конечно же, сирийская армия истощается, плюс что туркам, что ливанцам приходится кормить беженцев, которые хлынули абсолютно со всех границ Сирии после того, как там начался конфликт. Но, безусловно, все это сильно ударяет по экономической ситуации в соседних странах. Поэтому тут в этом плане показательно, кстати сказать, были и слова президента Мишеля Сулеймана по поводу всего происходящего на Ближнем Востоке. Вообще они были такие достаточно революционные. Если мы вспомним позицию Сулеймана в начале 2011 года на то, что происходило в Арабском Востоке, ну, мы можем сказать даже достаточно толерантно, что он не определился.
Тогда не думали, что будет так.
Конечно, он выступал тогда и на заседаниях Совета Лиги Арабских Государств, и Ливан тогда колебался, кто-то говорил о том, что в Ливане давил на президента и говорил, что нужно поддержать Асада, кто-то говорил, что нет, Ливан голосовал, занимал позицию нейтральную по отношению к сирийскому вопросу. И сейчас на нашей встрече, которая продлилась, кстати сказать, достаточно долго, вместо запланированных 20 минут, президент уделил нам практически час своего времени, и в течение этого часа он достаточно подробно излагал свое видение, концептуальное видение всего того, что происходит на Ближнем Востоке. Он признался в том, что изначально считал, что происходящее событие – это волна демократизации, веяние демократии, что вот арабский мир освобождается от диктаторов и так далее и тому подобное. Но сейчас он видит обратное. Сейчас он видит, что от демократизации все эти процессы, которые происходят в рамках так называемой арабской весны, крайне далеки. Он признался, что ливанское общество, конечно же, крайне далеко от демократии, идеального демократического общества.
То есть есть над чем работать.
Но при всем при этом он сказал, что и эти проблемы надо решать, да, но не теми способами, которые они решаются в Египте и Тунисе.
Вот, Леонид, и здесь возникает подспудный вопрос. Ведь когда только начался конфликт в Сирии, уже буквально через несколько месяцев заговорили, что силы, воюющие там, преследуют каждый свои интересы. Вот это какая-то уже такая, понимаете, расхожая фраза «каждый свои». А как президент Ливана, руководство этой страны, видит видит эти интересы, кто за что воюет. Кто-то готов отвоевать территорию Сирии себе забрать потом, сделать это, развал страны допустить. Кто-то, какие цели-то преследуются? Вот как в Ливане это видит? Потому что разные называются методы, способы и чаяния каждой из стран, каждой из воюющих сторон.
Ну, что касается Ливана, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Последнее время в Ливане образовались две противоборствующие страны. Альянс 8 марта, альянс 14 марта, да, шиитский альянс, так называемый, суннитский. Безусловно, шиитский альянс, он набирал обороты. Во многом потому, что движение Хизбалла и движение Амаль, это была та сила, которая смогла, единственная сила, которая смогла победить Израиль во всех арабо-израильских войнах. Им удалось победить Израиль, им удалось израильтян выгнать с территории Южного Ливана. И, конечно же, это очень сильно влияло на рост популярности блока 8 марта в Ливане. В свою очередь, блок 14 марта, который возглавляется сыном убитого премьера Рафика Харири, Саадом Харири, сейчас почувствовал, что как никогда имеется возможность в ходе всего вот этого хаоса, неразберихи, который творится в Сирии, который может перерасти на территорию Ливана, просто-напросто взять и бросить вызов блоку 8 марта, да, ведомого Хизбаллой и Амаль. И поэтому сейчас вот под предлогом поддержки свободной сирийской армии, имеет просто существует возможность поддержки альянса 14 марта как финансово со стороны монархии Персидского залива, так и путем военным, поддержанием их оружием, поддержанием их наемниками и так далее и тому подобное. Они поняли, что сейчас вот во всем этом хаосе, который творится в соседней Сирии на Ближнем Востоке, просто-напросто, это реально, это единственная возможность сейчас бросить вызов Хизбалле, который в равных условиях они просто-напросто проиграли бы.
Это интересная позиция, потому что если задуматься, то ведь действительно все, что происходит в Сирии, и если там этот конфликт будет продолжаться и будет то, чего добиваются западные страны, то действительно это дестабилизация всего Ближнего Востока, и, несомненно, Ливану стоит опасаться. Но, уважаемые молодые люди, среди нас есть, не о себе, конечно, говорю, замечательная, прекрасная, хрупкая, красивая девушка, младший научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Алиса Шишкина. Алиса, у меня к вам... Конечно же, первый такой вопрос. Вам не страшно было ехать вот в этот регион и в эту страну? Потому что, когда видишь репортажи девушек из стран Ближнего Востока и понимаешь то, что сейчас там происходит, думаешь, ну вот как минимум за звезду за ту самую вот выдержку и бесстрашие взять и поехать в эту страну.
Ну, вы знаете, на самом деле у меня знакомство с арабским регионом началось, собственно говоря, с начала арабской весны.
И вот как, мы уже все прошли.
Да, сначала был Египет, потом Сирия, Йемен, ну и в общем, да. Нет, вы знаете, на самом деле основной пункт — это дезинформация, которая существует в средствах массовой информации, прежде всего европейских и российских, некоторых тоже. Вот, например, когда мы были с визитом в Сирии, буквально о нашем же самолете, о нашей делегации пускали полнейшую дезинформацию в некоторых российских СМИ, и, ну, просто было смешно наблюдать, на самом деле, это со стороны. И просто на себе уже так прочувствовали, что не надо верить тому, что передают обычно.
То есть вы хотели убедиться?
Да, и убедилась, собственно говоря, в том, в своей позиции. Ездить не страшно. Ну, естественно, туризмом увлекаться, наверное, сейчас не надо в этих странах, но... с точки зрения исследовательской и, может быть, даже журналистской отчасти, в принципе, вполне нормально.
Алиса, вот для вас эта встреча какие завесы тайны приоткрыла? Вы сказали, хотели разобраться. Что вы поняли? Что происходит сейчас на Ближнем Востоке?
Ну, на самом деле, одна из самых животрепещущих и тем, которые стоят на повестке дня для многих арабских государств, является ситуация, которая сейчас сложилась в Сирии. И главные лица Ливана, как светские, так и духовные, с которыми мы встретились в ходе визита нашей делегации в Бейрут, отмечали, что для Ливана очень важно именно мирное решение вот этого сирийского кризиса. И более того, от этого напрямую зависит дальнейшее развитие и судьба Ливана, потому что это сравнительно небольшая по территории страна, которая уникальным образом умудрилась сформировать модель консоциативной демократии, то есть распределение баланса сил в условиях, ну, фактически этноконфессиональной фрагментации общества. И, естественно, если в непосредственной близости от границ к Ливану произойдет мощнейший кризис, то есть если Сирия все-таки не выстоит, то это нарушит этот шаткий баланс и, в принципе, приведет к непредсказуемым последствиям. И в этом контексте Ливан активно ищет поддержки международной, а поскольку, как заявил министр обороны Ливана, Америка и западные страны успешно себя дискредитировали в ходе событий арабской весны. Единственным макроигроком, который способен стабилизировать вот эту ситуацию, является Россия. И, собственно говоря, наша делегация одной из основных своих целей имела установление и развитие диалога с арабскими странами, в частности, с Ливаном, и сотрудничество во всех сферах, в том числе и культуры, и религии, и дипломатии.
То есть контакты сейчас установлены, я так понимаю, что это была ваша не первая, не последняя поездка в Ливан, и вы планируете продолжать?
Да, мы планируем, Ливан и Россия регулярно обмениваются делегациями, как частными, так и официальными, и сотрудничество ведется по различным направлениям, как я уже сказала, и оно планирует развиваться дальше.
Алиса, и ко всем участникам вопрос. Все-таки эта поездка, она была больше связана с тем, чтобы понять, что же происходит в Сирии, в частности, на всем Ближнем Востоке, или с тем, чтобы сопоставить позицию Ливана, позицию России, что-то узнать нового для себя, действительно, потому что очень много дезинформации. У нас есть такое сейчас. Цели какие были, Леонид, для вас лично?
Ну, я думаю, что здесь, конечно, нельзя рассматривать сирийский вопрос отдельно от вопроса ливанского и так далее. Тут просто стоит вопрос о безопасности во всем регионе раз и о роли России во всех этих процессах дестабилизации, да, потому что, по сути своей, Россия заняла достаточно грамотную позицию изначально в отношении всех этих процессов, и та степень доверия, которая существует к российскому государству, к российскому руководству среди граждан, ну, не среди правительств, конечно, среди граждан, прежде всего, арабских государств, оно ни в какое сравнение не идет с тем, какое отношение существует и степень доверия к другим членам Совета Безопасности, он постоянным членом Совета Безопасности ООН, да, странам Запада, странам Персидского залива и так далее. Поэтому здесь, конечно же, важно было понять, обменяться мнениями с ливанской стороной относительно того, как они на данный момент видят целый комплекс вот этих проблем, который назрел в странах Ближнего Востока, да, просто-напросто согласовать еще раз позиции и услышать от них их видение роли России на Ближнем Востоке.
Дмитрий, извините, а на ваш взгляд, все-таки больше негативных прогнозов или сейчас какая-то надежда на хорошее, лучшее будущее появилась уже?
Вы знаете, я считаю, что действительно сейчас такая уникальная ситуация, когда мы можем вырулить из кювета, что называется, и без всяких потерь. И сейчас этой ситуацией надо воспользоваться, люфт не очень большой. И мы постараемся сделать все для того, чтобы, собственно, это сделать. Вот. Здесь много алгоритмов действий.
Вот, например, 1-2 хотя бы, чтобы мы понимали.
Ну, во-первых, что касается информационного сопровождения, то у нас в России и на Украине, и в других странах СНГ очень мало знают на самом деле о том, что там происходит в реалии. У нас очень мало об этом знают, действительно очень много дезинформации. И наша задача была увидеть и посмотреть, да, своими собственными глазами и донести до широкой аудитории здесь, что там на самом деле происходит. И вот меня, как директора Фонда защиты христианских церквей, интересовала прежде всего действительно та уникальная модель межрелигиозного единства, которое существует в Ливане. Я это действительно увидел своими глазами, когда все эти в генеральном штабе одни генералы мусульмане, другие христиане, они вместе стоят над картой Ливана стратегической и рассуждают о том, как не допустить эскалации напряжения. Понимаете?
И то вот есть нет разобщенности.
И это для меня большой показатель. Я ехал туда для этого, чтобы увидеть. Раньше я был в Сирии, там это увидел, теперь увидел это в Ливане. А как говорят сирийцы и ливанцы, два народа, один народ, два государства. Вот. И так оно есть, действительно. И Россия сейчас должна сыграть свою, еще раз повторю, катехоническую роль. Катехон – это удерживающий. Удержать арабский мир, Сирию и Ливан от полного уничтожения.
Алиса, для вас эта позиция тоже очевидна? Вот удержать сегодня, не упустить? Что есть еще вот это время?
Россия
спасти.
Сегодня является, как я уже сказала, едва ли не единственным ресурсом сохранения стабильности в этом регионе, и времени действительно остается мало, если где-то год назад еще можно было варьировать свои действия. Сейчас нужно действовать решительно, но, насколько, как мы все знаем, предполагается обсуждение этого вопроса в рамках Женевы-2. И, разумеется, надеемся, что страны и участники придут к согласованному решению и выработается некое позитивное решение, которое мирными способами сможет решить этот конфликт, что очень важно для этого региона.
Ну, с вас начали и закончим вами. Позиция ваша как сирийца за свою страну, все-таки что будет в ближайшее время? У вас тоже есть та самая надежда на будущее?
У меня очень большие надежды. Еще после конференции с Леонидом, с моими коллегами обсудили о том, что очень много факторов, которые дают вообще смотреть светло на будущее. Сейчас не будем их расчислять, эти факторы, но я могу кратко говорить. Прежде всего, хочу поблагодарить Россию за позицию по отношению к Сирии, но Россия является... Из высшего, что было сказано нашим коллегам, Россия является предохранителем мира в мире.
Вот на этом мы и закончим. Друзья, спасибо огромное. К сожалению, нет времени, чтобы обозначить все ваши должности. Я надеюсь, что радиослушатели запомнили. Вылетаем из эфира. Продолжит «Голос России». Эфир новости.
Спасибо.